Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мое сердце расположено к вам по-особому, потому что целый день, который я сегодня прожил, ко мне поступали звонки. И я остался очень доволен, что очень много неравнодушных слушателей, которые после прослушивания программы «Апокалипсис» дома там в группах, целыми группами разбирают, вникают, кое-чему недоумевают, может быть, и поэтому мне приятно, что, значит, нету таких равнодушных среди народа Божия, которые Слово Божие бы их не касалось. Пусть не все глубины нам до последней йоты ясны, но все-таки мы на правильном пути, когда желаем выяснять всю истину. Вот сегодня, перед началом, как я буду читать 15 главу, мы сейчас помолимся с вами, и я отвечу на некоторые вопросы, которые вообще так настойчиво просили наши слушатели. Значит, давайте склонимся наши сердца и у приемников там, и помолимся Господу. Боже, мы снова, Господи, в этой книге Твоей откровений, Господи, мы хотим, чтобы Ты снова и снова открыл наш разум к разумению Писаний. Дай нам особую силу для понятия и восприятия. Поэтому вселись в нас обильно, Господи, и обогати нас через Свое присутствие. Мы желаем, Господи, чтобы Слово Твое поистине было бы руководящим правилом нашей жизни. Для этого дай ему силу, чтобы оно нашло место в наших сердцах, Господи. Чтобы Божий человек был совершенный, ко всякому доброму делу был приготовлен. Мы это просим во благо нас, души наших, Господи, во славу имени Твоего, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Итак, несколько вопросов, как мне объяснили, нетерпящих отлагательства. Значит, первый вопрос. Почему столько христианских деноминаций, столько конфессий, и каждое направление настойчиво утверждает, что истина у них и только у них? Ну и тут добавочно, значит, что это относится и к толкованию откровений, что многие, значит, уже брались и дерутся до сих пор, значит, изъяснять откровения, и, как видите, иногда трактовка эта не совпадает. Ну, отвечая вот на этот вопрос, я хочу сказать, что мы привыкли, ну, к законам природы. Солнышко у нас одно, солнышко одно. Но где-то там на экваторе, где падают прямые лучи, значит, солнечные, где они меньше там преломляются, знаете, там буйная растительность, там, знаете, джунгли. Там много влаги, это место мы называем экватор, это жаркий пояс. Вот потому что там обилие солнечных лучей. А уже дальше, куда идут косые лучи, там климат умеренный, вы сами знаете эти зоны на нашей Земле. А еще дальше совсем это, знаете, такие длинные лучи, которые достигают, ну, зоны мерзлоты, что ли. И вот смотрите, солнышко одно, а вот действие на нашу Землю, как видите, не одинаковые. Хочу сказать, куда не проникает солнце, там растительность бедна и слаба, потому что без теплоты солнца. Так вот, интересно, здесь есть такой аналог или сравнение. Жить под прямыми лучами Библии. Вот в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 31 стихом так написано. «Сказал к уверовавшим». Это Христос сказал к уверовавшим. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Он не сказал там, если пойдете там католикам, православным, большим этим направлением, течением, или там баптистам, пятидесятникам, субботникам, адвентистам, лютеранам и т.д. Он сказал, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Значит, здесь как бы призыв, чтобы жить под прямыми лучами Библии. Вот народы, которые не находятся под влиянием света Библии, они прозябают в беднейшем духовном, моральном, да и умственном состоянии. Посмотрите, что мы можем наблюдать. Вот туда, где не проникает солнце, мне пришлось быть в этих пещерах. Вы знаете, там травинка, она даже цвет зеленый не имеет. Она белая травинка. Хоть в ней есть та же жизнь, но она ни в коем случае не похожа на ту растительность, которая там поглощает солнечные лучи и солнечное тепло. Так точно и с Библией. Когда началось вот это разделение, раздвоение и даже, так сказать, дробление? Вы помните, когда апостол Павел уже пишет Коринфянской церкви, что вот стало мне известно, что вот у вас там в церкви одни говорят, я Павлов, одни говорят, я Аполлосов, одни говорят, я Кифов, одни говорят, я Христов. Смотрите, уже в одной церкви столько уже было делений. То есть каждая группа по своему мировоззрению избирала, что ли, лидера себе, который более, которого более всего вмещало там при объяснениях, при изложении истины. И вот себя приверженцами вот такого лидера и его именем как бы она именовалась. И сейчас, конечно, уже не пересчитаешь вот этих всех. Но я хочу сказать, вот любая деноминация христианская, если поставить перед собой задачу сделать руководящим правилом не устоявшие уже теперь предписания, а вот сделать руководящим правилом Слово Божие. И сразу на выверку обязательно выпадет вот то отклонение, которое, значит, может быть, даже по большому счету заметно в той или другой конфессии. Я бы мог сейчас отдельные виды вот этих ярко выраженных отступлений вот в тех или иных конфессиях сказать, но это займет у нас очень много. Я хочу главную мысль сказать, чтобы нам находиться вот под прямыми, значит, лучами Библии. Ну, а что касается по книге Откровения, мы уже как-то говорили, что есть люди, так сказать, ну, поверхностно заинтересованные наблюдатели. Но ведь а книгу эту читать, здесь нужна духовность. Чтобы толковать Писание Откровения, надо не забывать, что это особые лучи света, превосходящие обыкновенную меру пророчеств. Книги Откровения, знаете, вот эти символы, это как бы священные загадки, и подобно притчам они назначены для возбуждения нашего внимания. Они делают доступными человеку небесные тайны. Но, смотрите, человеку внимательному, желающему научиться. И они же эти тайны, и они же эти откровения затворяют эти тайны для человека с огрубевшим сердцем. Не надо забывать, что есть предел и для бесконечных произвольных толкований. Есть произвольные сопоставления, толкования. Есть, знаете, даже факты такого карикатурного подражания, как когда-то египетские волхвы. Они же подражали Моисею. Так иногда есть подражание вот этим символам, аллегориям. И вот такие, что ли, уже бесконечные, произвольные, что ли, толкования. Ну вот я хочу сказать, сегодня было много тревог, вот потому что многие говорят, что церковь должна быть восхищена после седьмой трубы, а мол, вы вот объясняете вот по радио, что значит церковь до великой скорби будет восхищена. И вот это, я говорю, что я излагаю только вот это популярное толкование. То есть я излагаю в совокупности многих авторов, которые стоят на этой позиции. А почему я не согласен, допустим, с теми, которые до седьмой трубы оставляют церковь на земле? Здесь ясно, но если вы немножко даже возьмете пророки, вот два пророка, это сильных два пророка, которые от Бога были облачены, знаете, какой властью и какими способностями, кто только их захочет обеить, будет убить, и небо они могут закрывать, и воду в кровь превращать. Посмотрите, какие от Бога они, почему они такие полномочия получили? Ведь это же будет после восхищения церкви, уже период благодати, знаете, действовать не будет, и поэтому вот именно в то время, когда будет свирепствовать зло, когда оно будет доходить до своей кондиции созревания, вот тогда нужно такие свойства защищать дело Божие, защищать начинающую работу среди евреев. Потому им были дадены. И вот представьте себе, несмотря на то, что они имели вот эти особые полномочия для защиты себя, для защиты тех, кого они, значит, имели в виду обслужить, и то эти пророки не устояли, они были антихристом убиты. А что же было бы, если бы церковь была на земле? Что было бы с нами, с ягнятами? Мы никогда не вооружаемся в защиту себя, я имею в виду вот плотским оружием воинствования. Мы всегда, ну, как говорится, по методу или по примеру уже прошедших апостолов, мы всегда смиренно и поддаемся даже смерти, когда это потребует Господь от нас. И поддаемся насилию над нами, которое производит вот, ну, живущие до наших дней вот такие вот противники Божьи. Вот мы всегда, как Стефан, который говорил, ты прости им, они не знают, что делают. А здесь посмотрите, пророки обладали такой и были убиты. Неужели вы думаете, что на земле из церкви кого-то он пожалеет. Если он на пророков, явно имеющих силу от Бога, и он поднял на них руки и убил, то что же он на нас? Мы же не сможем жить без дела, без свидетельства. Он обязательно будет тушить эти вот светлячки, эти огоньки, если только где-то он их обнаружит, потому что власть безраздельно будет отдана ему. Вот он будет иметь в лице Антихриста, сатана даст ему силу и власть свою, посмотрите, все, ему дано будет вот побеждать, посмотрите. Так вот, представьте себе, что же тогда останется здесь на земле. За кем придет Господь, я бы хотел задать. Если пророков убили церковь и всех членов церкви перебьют на земле, скажите, за кем придет Господь? Кого он будет восхищать? Поэтому надо все-таки доверяться тем обетованиям, которые сам Христос говорил. Он говорил, что, посмотрите, говорит, такая будет скорбь, которой не было от начала, сколько существуют люди. Но вы бодрствуйте, вы молитесь, вы сподобитесь избежать всех этих бедствий, вот, грядущих на вселенную, и предстать пред Сына Человеческого. Его же обетование, что вот вы сохранили, вы немного будете иметь сил под конец, но сохранили слово терпения, я вас сохраню не в годину искушений, а от годины искушений. И потом все-таки представьте себе, вы ждете вот эту седьмую трубу. Я хочу вам сказать, что при пятой даже трубе, 5 месяцев люди будут искать себе смерти, но смерть убежит от них. Это же было все до седьмой трубы. Представьте себе, если сейчас все борются за долголетие, приветствуют это долголетие, а тогда люди будут искать себе смерти, и она убежит. Если вы живете уже при седьмой трубе, то скажите, был ли на земле хоть один день, когда вот никто бы не умер на земле? А там, посмотрите, целых 5 месяцев никто умереть не сможет. Надо как-то вот эту логику, вот эту, которая есть вот в этой книге Откровений, как-то без страха ее рассматривать для того, чтобы делать потом правильные выводы. Если эти события будут при нас и при наличии церкви на земле, то как же тогда понимать слова Христа, что вот бодрствуйте, молитесь, дабы пришед внезапно. Каким же для нас будет внезапно, если при нас убьют пророков, если при нас будут вот эти вот, значит, 5 месяцев люди искать будут себе смерти и не найдут. Скажите, какие же, каковое слово силу будет иметь внезапно? Внезапно это как вот написано, как было в одни ноги, ели, пили и не думали. Вот не думали, так явилось. Вот это называется внезапно. А когда события в хронологическом порядке настолько сбываются, тогда уже посмотрите, хотелось бы сказать, вот при снятии печати, ведь 1/3 живых людей будет убита на земле. Вы сейчас некоторые толкуют, что мы живем там при пятой печати, вроде вот эта война, это была в меня. Нет, нет. В книге Откровений при снятии 2, 3, 4, там прям сказано, что было умершлено 1/3 живущих на земле. Это знаете, что если та война, Вторая Отечественная, берется здесь как трактовка этого события, это далеко неправильно, потому что всего в той войне погибло 60 миллионов. А у нас только в России было 200 миллионов, даже 1/3 от России там не было убито. А сколько же было в Америке, а сколько же было в Индии, а сколько же было в Китае, который уже тогда доходил уже больше 700-800 миллионов. Представьте себе, этой 1/3 ни в коем случае не погибло. А там конкретно сказано, поэтому смотрите на эти вещи так, как говорит Библия, а не так, как кому-то бы хотелось до седьмой трубы дотянуть. И потом сама седьмая труба. Посмотрите, написано горе, 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 горе живущим от оставшихся труб. Ведь восхищение это не горе, это событие, которое, знаете, насколько будет радостным для народа Божия. А там написано горе. Одно горе прошло, второе, вот третье. Последние трубы горе. И седьмая труба, как заметьте, охватывает очень большой период. Это не мгновение ока будет только сигнал седьмой трубы. Посмотрите, написано, когда возгласит седьмой ангел, когда возгласит, вот тогда откроется тайна Божия, когда он говорил рабам своим пророкам. И возгласил седьмой ангел там в 11 главе, и вот царство мира стало царством Господа. То есть, больше у Бога, там он в 10 главе клялся, что времени не будет. То есть, временную отсрочку больше не будет. Сколько было отсрочек у Бога, начиная от падения Адама и даже после пришествия Христа, и все вот было отсрочкой. И как только Христос совершил все, и то ученики приступили и сказали, не все ли время ты устанавливаешь царство в Израиле? И он сказал, не ваше дело знать времена и сроки. Вот смотрите, никто не знает ни дня, ни часа. И тогда он им сказал, не ваше. А здесь он сказал, времени не будет, то есть отсрочки больше не будет. Теперь все, теперь только останусь излить чаши гнева, уже теперь на отступников мира, которые наполнили меру беззакония, и царство мира делается царством. Отсрочки не будет, помилования не будет, милосердия не будет. Вот это мы будем проходить 15-16 главе. Вот это короткие ответы, так сказать, обобщающие вот события и ответы, что ли, на ваши вопросы. А теперь я читаю 15 главу книги Откровения, значит. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Смотрите, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Это тоже входит в действие седьмой трубы. «И видел я бы, я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие чудные дела твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные и истинные пути твои, Царь Святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не вославит имени твоего, ибо ты един свят, все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои. И после сего я взглянул, и вот отверстие храм скинии, свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелов семь золотых чаш, наполненные гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». В 14 главе мы слышали о жатве суда. Земля никогда не слышала таких богохульств, какие будут раздаваться во время Антихриста. Никогда мерзость житейская не достигала таких размеров. И никакие насилия не могут сравниться с теми, как это будет совершаться в дни Антихриста. Виноградник и дикий виноград, о котором там говорилось, показан в противоположность винограднику, с которым сравнивает себя Христос. Ягода – это дикого виноградника, ягоды его кислые – это олицетворение зла, созревшего в дни великой скорби. Поэтому мы там прочитывали, что от лозы Содомской и полей Гоморских, поэтому ягоды ядовитые, грозди горькие, и вино от них яд драконов, и гибельная отрава аспидов. Рассказав нам о жатве земли для суда, Иоанн сообщает в 15 главе о последних ужасах, о семи чашах гнева Божия, которыми заканчивалась ярость Божия. Эта глава является введением в 16 главу, где совершается последний суд Божий через чаши гнева. Теперь слушайте, день гнева, чаши гнева и даже ярость Божия. Вот эти качества, знаете, как-то не свойственны характеру Бога. Сердится, негодует, гневается за вину людей, за их преступления. Ведь его природа, природа Бога, это Бог есть любовь. А в книге «Плач Иеремии» 3 главе 33 стихом сказано: «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». И далее в 39 стихе: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Бог любит человека в любом его состоянии, и на людей не держит зла, и тем более не мстит. А выражение гнев, ярость и тому подобие отражает не сущность Бога, а моральный принцип, отражает закон или порядок, который он установил в этом мире. Не Бог совершает суд, а человек подвергает себя судам. Зло создает себе такое состояние и такое развитие, что человек навлекает на себя беду, наказание, возмездие, нарушая установленные законы, в которых заложены средства возмездия. В каждой вине человека заключается ее же собственное осуждение, и вина не избежит жестокого самовоздаяния. Повторяю эту мысль. В каждой вине человека заключается ее же собственное осуждение, и вина не избежит жестокого самовоздаяния. В отношении ко греху и злу закон Бога – это огонь поедающий.
Поэтому чаши в руках ангелов означает всю сумму зла за все тысячелетия земной истории. Все учтено и все собрано в чашу на правосудный час гнева. А то, что чаши золотые, это свидетельствует или означает, что весь суд будет проходить самым достойным и справедливым образом. Наказание будет вернейшим возмездием, чтобы восторжествовала правда. А вот теперь понятнее для восприятия звучат слова апостола Павла, которые он сказал в первой главе послания к римлянам, 18 стихом. Там сказано: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Посмотрите, пророк Иеремия во второй главе, 19 стихом говорит: «Нечестие твое тебя же и накажет». Бог долго терпел и безмолвствовал, но его долготерпению пришел конец, и он остановит гибель творения, хотя и нелегкою мерою. То, что было оповещено тогда, в 9 или 11 главе, мы это разбирали. Тогда говорилось о грядущем наказании, а теперь с этого момента будет осуществляться со всеми подробностями. Начиная все это будет с 16 главы. Прежде чем начнутся кары, которым подвергнутся люди, отвергнувшие вечное Евангелие Божие и принявшие начертание зверя и поклонявшие образу его, Господь показывает Иоанну знамение, и великое, и чудное. Он видит не только семь ангелов, но и тех великих победителей, которые победили Антихриста, не приняв начертания, и они предпочли умереть в Господе. Весть ангела, летящего посреди неба, укрепила их веру и укрепила их решение, и они перешли в вечность, как победители. Мы их видим пред престолом Божиим. На стеклянном море они держат гусли Божии и поют песнь Моисея и песнь Агнца. Вот в 4 главе это море показано стеклянное, подобное кристаллу, а здесь смешанное с огнем. Там символизирует чистоту, а здесь смешание с огнем – это символ пылающего гнева. И второе значение, что все это стоящее на море – это те, которые прошли через огненные искушения. Они держат гусли Божии. Вот богословы, и в частности вот Рогозин, говорит о гуслях Божьего изготовления. Каким, значит, весьма совершенным должен быть музыкальный инструмент, вышедший из-под рук Творца. Знаете, небо будет местом совершенной музыки и совершенного пения. Кроме гуслей, там будут и арфы, и трубы, и другие инструменты. Знаете, есть эта чудесная песня, я слышал ее в записи здесь в Сакраменто, там поется о том, что на небе там и трубы не ржавеют, и арфы не стареют. Вот это такое дивное положение там поющих и славящих Господа. На земле, чтобы добиться гармонии в исполнении, мы целиком подчиняемся законам музыки. Но бывает нестройность, бывают диссонансы, но небеса – это место гармонии, место согласия и порядка в деле прославления Богом. Они совмещают два гимна – песнь Моисея и песнь Агнца, потому что здесь просматривается два случая чудесного избавления. Первое избавление – от рабства фараона, второе избавление – от рабства Антихриста. В обеих случаях проявилась сила и могущество Божие. «Великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель!» Песнь Моисея воспели дети Израиля, когда победоносно ушли от опасности, прошли через Черное море и, значит, пели эту песнь. А песнь, значит, Агнца и поющие песня тоже прошли через море мученичества и достигли небесных берегов. Смерть сделала их победителями. Так написано, сказал Христос: кто хочет сберечь душу, тот потеряет ее, а кто потеряет ее, тот сбережет ее. Так у них и получилось. Песнь Моисея, это записано в Исходе 15 глава, там с 1 почти по 20 стихи можете ее прочитать. Она всегда в памяти иудеев. Ее пели в каждом субботнем богослужении, в синагогах, во время каждой иудейской службы. Знаете, было такое чтение Шемы. Вот эта песня, это как кредо веры Израиля. Эта песня запечатлена навек, как величайшее избавление в истории избранного народа. И ее, как видите, поют и мученики, проведенные Богом через море гонений и вошедшие в обетованную небесную страну. Знаете, вот в этом прочитанном месте одна вещь бросается в глаза. Потому что вот они там пели, это слава Богу, но в их словах не было ничего о собственных свершениях, о собственных там победах. У них только одно, но только величали Бога и только прославляли Его. И, знаете, мы дальше читали, что наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончил семь яс семи ангелов. Наполнился храм дымом. Это не физический дым. Это символ печали сердца Божия. Теперь вопрос. Почему, приготовив суды для земли, правосудное сердце печалится? Потому что Бог в сущности своей, в глубине сердца своего, есть любовь. Потому что на создание мира, людей и всего сущего тратил Он и ум, и волю, и энергию, и время, и материю, и вселенскую доброту. Каждое творение – это часть Его самого. Его противник – дьявол. Для достижения своих чистолюбивых целей и ради самого маленького успеха может бросать огромные массы в горнило уничтожения. Массы человеческого материала, потому что все это не его и не им создано. Но Бог, высшее правосудие, и даже оказавшийся при наличии противника своего сатаны, он остается долготерпеливым, многомилостивым и прощающим. Чтобы сохранить гармонию мироздания и миропорядка, для него необходимо качество высшего правосудия и святости, перед которым даже благоговеют непогрешимые ангелы. Вот это нелегкая мера, через которую будет остановлена гибель творения, причиняет скорбь для самого сердца Божия. И поэтому небо как бы приняло траур по поводу суда через чаши гнева. В храме прекращено служение, служение радости и веселья, доколе не окончится семь яс. Бог любви в трауре, потому что будут осуждены все неверующие в истину, но возлюбившие неправду. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10-12 стих. Вот его любвеобильному долготерпению, как видите, наступил предел. И дальше сказано, никто не мог войти в храм, чтобы помолиться за вот это человечество, походатайствовать о помиловании или прощении. Знаете, у Иоанна вот в первом послании, 5 главе, 16 стихом, есть написано, что есть грех смерти. Вот о том говорю, чтобы не молились, то есть согрешавших людей грехом к смерти, чтобы о них не молились. А теперь мы с вами можем немножко порассуждать. Если Бог есть любовь, если в Его естестве только добро и только благо, то каким же, значит, путем Он приходит к такому решению? Мы уже говорили, что это принцип и законы Его. И я хочу сказать, что у Бога на всякое зло, на всякий грех есть определенная мера. Вот когда одного человека касается, есть написано, что они постоянно дополняют меру грехов своих. Значит, мы, как уже прежде говорили, что если Бог дает программу, а мы ее за счет греха сокращаем, и сокращаем ее как? Вот Екклесиаст говорит, перестаньте делать зло, зачем вам умирать не в свое время? Или как сказано, что твое же нечестие тебя накажет. Или как сказано, что там в 54-м псалме, что кровожадные они не доживут до половины даже дней. Однозначно. Бог кому-то обещает, если будете выполнять заповеди, я число дней ваших сделаю я полным. Дает заповедь с обетованием, почитай отца и мать, и будешь долголетен. Посмотрите, а здесь как бы Господь, видя меру наполнения грехов, отдельную личность уничтожает. Мне пришлось смотреть такую картину, двухплановую такую, знаете, она длинная, от потолка до пола, И вот нижний план, значит, внизу, значит, преступник заколол жертву свою. И вот там художник изобразил, как он, значит, травой или сеном вытирает лезвие своего кинжала, орудие убийства. И знаете, там изображено лицо его, столько у него лукавого удовлетворения, что им совершено еще одно преступление, и он так оглядываясь, что кругом благополучно, что нет свидетелей, как бы внутренне удовлетворен, что совершено вот такое преступление и не замечено. Это первый нижний план картины. А выше над его головой, то, что он не видит, там летит, значит, ангел, и в руке у него, значит, песочные часы, это в левой руке, а в правой у него обнаженный меч. И там на этих песчаных часах, значит, последняя песчинка, то есть вот это дело, сделанное им, это последнее дело, которое Бог терпит вот в его злой практике. И вот это последнее дело теперь завершает его жизнь на земле. Меч возмездия на него сейчас будет опущен, и он будет казнен небом. Вот это мера беззакония одного человека. Но вы знаете, что есть мера беззакония и у целых, ну, народов, стран целых в отдельности. Допустим, Господь, беседуя с Авраамом, он сказал, что вот мера амореев не наполнена. Твои потомки будут 400 лет там в Египте, в порабощении, потому что мера амореев еще не наполнена. Значит, придет время, пройдет 400 лет. Это Божие провидение. Не план его, чтобы они наполнили меру беззакония, а провидение его сообщает, что за 400 лет они дойдут до такого уже состояния греховного. Как помните, как грехи, говорит, когда Содом и Гоморра дошли до неба. Вот дойдет до неба этот вопль, это мера беззакония вот этого народа амореев. Она наполнится, и Бог совершит над ними суд. Вот почему мир иногда не понимает. Когда Господь говорит Израилю, я вас веду в обетованную землю, я вам предоставлю и дамы, и виноградники, вы их не строили, эти дамы, вы их не сажали, вот все готовое, чтобы вы не сказали, что моя рука. А теперь со стороны, вот, ну, может быть, лекторы, политиканы, они говорят, смотрите, Бог приветствует агрессию. Народы жили мирно, а Бог, значит, их позволил на них вот нашествие там определенного народа, и они завоевали вот эти города, и пленили, и уничтожили, и они видят вот в этом агрессию. Но они не видят там за строчкой, или как говорится, что здесь Господь делает два дела. Первое дело, вот эта мера, которая уже была накоплена у целого народа, и Божьему долготерпению здесь приходит конец. Он, значит, опускает меч возмездия для наказания. Больше этой меры он грех терпеть не может. И в то же время других вводит на это место. Одних он уничтожает, потому что они до предела уже разложились, а других вводит, чтобы они не гордились, что они силой своей что-то завоевали или заслужили. Вот это мера. И есть мера отступничества или мера беззакония, есть у всего мира. Вот если будете читать книгу Даниила, в 8 главе там вы найдете, что мера отступников наполнилась. Вот тогда как раз и выйдет вот этот князь лукавый, гордый, который, значит, будет настолько, значит, и будет хулить небо, и будет хулить Творца, и будет, значит, и очень наглый, и будет обольщать всех живых. Вот это как раз сказано вот об этом времени, которое мы сейчас проходим. Поэтому мы с вами сейчас приходим к тому, что Бог действительно, Бог есть любовь, но посмотрите, Он, оказывается, не может любить грех. Он грех терпит до определенной нормы, потом Он его уничтожает. И все, что связано с грехом, как видите, гибнет. Если бы вы своему мальчику, сыночку сказали, сыночек, ты, пожалуйста, до горячей раскаленной печи, или до горячей раскаленной сковороды, или до горячего утюга, ты не дотрагивайся своей ручкой, потому что ты можешь пожечь ручки, ручка покроется волдырами, это будет очень болезненно. Посмотрите, мы, как родители, этого можем желать своим детям. Но ведь и любопытства им, их нет предела. Он может потянуться ручкой к горячей сковороде, к горячему утюгу. И вот когда он вот получит вот эти волдыри, он поймет, что не отец такой и мать такой жестокий, а вот это грех, то есть это вот температурный режим, который сверхъестественно законом, посмотрите, как бы позволяет ему получить вот такие вот болезни на теле. Поэтому так точно и Господь смотрит. Если вы придете в больницу, и вас врач приговорит вас, допустим, скажете, вы вот третий приступ у меня в правой боку там, И вот он определит, что это уже, значит, аппендицит. И он может строго сказать своим так лексиконом врачебным, скажет, на стол его, под нож его. Это не значит, что врач, в общем, вас приговаривает под нож. Нет, это значит, что он будет бороться с вашей болезнью. То есть он будет освобождать вас от этой болезни. Так точно и Господь. Человека он всегда любит. И какой бы он ни был, если он говорит, тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов. То есть он не сказал, хорошо в тебе то, что ты николаитов ненавидишь. Нет, он такое не дает, вот такого права людей ненавидеть. Он говорит, тебе хорошо то, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я. То есть самих людей Бог всегда жалеет. А вот грех, который господствует вот их сердцами, которому они сами подчинились, и которого они выбрали как программу жизни, вот это Господь, конечно, любить и терпеть, конечно, не может. Поэтому вот здесь мир, вы представьте себе, церковь восхищена, 144 тысячи восхищены, два пророка уже восхищены. Те, кто получили начертание, мы уже здесь их видим, они уже на небесах там на сегодня. Вот они стоят на этом море пред престолом, посмотрите. То есть домостроительство Божие по спасению уже душ как бы закончилось. На земле как бы остаются, одни враги Божии остаются на земле. И вот представьте себе, мало того, что вроде некому свидетельствовать, потому что все свидетели уже на небе. Бог посылает ангела, который летит посреди неба, имеет в руках вечное Евангелие, и он говорит, бойтесь Бога, воздайте ему славу. Смотрите, кто будет вот принимать начертание на руку и на чело свое, тот будет пить вино ярости, вино цельное, приготовленное, смотрите, вот во гневе Божьем. Посмотрите, значит, небо вмешивается, что сейчас вы, принимая начертание здесь на земле, это не только для того, чтобы приспособиться к материальному, что ли, сосуществованию, нет, чтобы купить и продать можно, нет, это начертание будет иметь значение, что вы продаете душу свою дьяволу, что вы получаете от него духовное рождение. Так как Дух Святой запечатлевает наши сердца, дает нам залог Духа, так вот сатана будет через этот знак запечатлевать своих детей. Поэтому небо не может, вот, чтобы не дать особую тревогу, не послать особый сигнал на землю среди для людей живущих, чтобы их предотвратить от этого поступка. И, как видите, некоторые, наверное, будут внимать этому предупреждению, потому что если вы будете читать 20 главу Откровения, вы там увидите, что я там увидел престолы и сидящих на ним, которым дано было судить. Это церковь. Разве вы не знаете, что вам надлежит судить мир и судить ангелов не сохранить? А потом души обезглавленных я там увидел за свидетельство Иисуса. Это вторая категория людей, которые туда пришли после пятой печати, когда было сказано, что я снял ангел пятую печать, и я услышал, как под жертвенника, вот и я ли души, доколе ты не мстишь и не судишь за кровь нашу живущим на земле. Им были дадены белые одежды, сказано, успокойтесь на мало время, пока братья и сотрудники не будут убиты, как и вы, и не дополнят число. Это вторая группа там в этом четвертом стихе 20 главы Откровения. И третья группа, особенно в греческих переводах там сказано, а также те, которые не приняли начертание на руку свою, на чело свое. Вот эти победившие зверя и число имени его. Вот они уже стоят там. Значит, несмотря на то, что люди уже будут приверженцами самого дьявола, то есть самого дракона, будут иметь духовное рождение, все-таки, посмотрите, не все примут это предложение сатаны. Потому что ангел, летящий посреди неба, имеющий вечное Евангелие, многих на земле уговорит не подчиняться. Потому что он определил, что все, кто приняли, они будут вот мучимы пред ангелом и пред агнцем. И дым мучений их будет восходить день и ночь. Это страшное определение. Так вот, мы с вами сейчас прошли вот эту 15 главу, может быть сказать, бегло пробежали. Я уже хочу повторить, что это вступление в 16 главу. В 16 главе будут изливаться последние 7 чаш гнева. Это то есть Господь уже будет уничтожать, как говорится, сам аппарат Антихриста. Потому что после этого ему нужно сходить с церковью на землю. Написано, когда он явится, явитесь и вы с ним во славе. После восхищения, значит, мы потом придем сюда на землю с ним. Здесь ему нужно будет произвести суд над живыми народами. Мы это будем обязательно с вами проходить. И потом ему нужно верить вот бразды правления Израиля, который будет во плоти здесь, как говорится, царствовать тысячи лет. Вот здесь он будет определять кого-то, кто обратится с милостью вот к тем, которые будут ценой жизни своей, значит, и оказывать покровительство вот этим, которых будет выискивать дьявол. И он их будет определять для тысячелетнего царства. Вот эти последние, вот если бы вот эти последние казни, Господь говорит, что если бы не сократились те дни, на земле бы не спаслась никакая плоть. Значит, во время того, как будут изливаться эти чаши гнева, Господь, по-видимому, будет учитывать, что если дать полный простор этому приговору, тогда никто из существующих на земле остаться в живых не сможет. Вот поэтому эта глава нам говорит здесь. Меня больше всего здесь трогает, что заполнился храм дымом от славы Божьей, от силы, и никто не мог войти в храм. Я действительно могу согласиться с теми богословами, которые говорят, что Бог, хоть и совершает мщение, вот возмездие совершает, но его сердце, смотрите, его сердце переживает, потому что в каждом творении есть его частица, его самого. Вот так мы закончим эту, значит, 15 главу, и вам сейчас предоставим возможность, если, значит, возникли какие-то вопросы еще, вот, вступить с нами, значит, в контакт. Наш телефон, мы повторяем его постоянно, и уже те, кто нас часто слушает, запомнили, что наш телефон 375-67-77. Поэтому, какие будут вопросы, пожалуйста, просим вас задавать. С помощью Господа мы будем стараться отвечать. Пожалуйста. Вы знаете, как интересно у нас получается в наших передачах. Когда мы оставляем там 5 минут, 4 минуты на вопросы, то некоторые говорят, это специально мало времени оставляют, потому что не хотят, чтобы задавали вопросы. Теперь мы оставили 15 минут для того, чтобы вы задавали вопросы, а вопросов, как видите, не поступает. Это не потому, что, значит, у нас нечего сказать на ваши вопросы. Мы, потому что наши темы иногда, знаете, мы так прессуем, чтобы как за час объяснить главу, это не всегда-то просто так. Поэтому мы иногда... Ага, пожалуйста, если есть звонки.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я как думал, рассуждал, и чтобы при всем этом конце пути, я думаю, что верующие люди должны помогать Господу на земле. Да. Как вы считаете этот вопрос? Как должны верующие помогать Господу победить дьявола? Спасибо.
Благодарю. Ну, это, знаете, здесь не столько вопрос, сколько как бы наше мнение, как помочь Господу помогать, значит, людям здесь для спасения. Я считаю, что Господь перед нами, перед церковью поставил две самые главные задачи. Обратите внимание. Когда Господь сказал апостолам, вы мне будете свидетелями, начиная от Иерусалима и до края земли. Значит, он дал поручение. Вот эта горсточка галилейских рыбаков должна была переродить весь мир. Бог им дал на это особую силу. Это была первая главная задача. А вторая задача, она не менее важная. Это когда Господь говорил апостолу Петру, что сатана просил сеять вас как пшеницу. Но я молил, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты некогда, обратившись, утвердил братьев. Поэтому утверждение народа Божия – это не менее важная задача. Значит, там идет повеление от Бога быть свидетелями, чтобы было как можно больше и как можно скорее число. А здесь, значит, чтобы утверждать народ Божий. Как утверждать народ? Это тоже помогать Господу, посмотрите, потому что Господь хочет встретить нас непостыженными лицами. Он хочет видеть нас, значит, чтобы мы не оказались нагими. Он хочет, чтобы мы преподанные твердо удержали до конца. Поэтому вот эти наши разборы или наши вот эти вот трактовки, они все направлены к тому, чтобы утвердить народ Божий, чтобы действительно не потеряли того, над чем трудились. И главное, чтобы слушающие нас, вот и наши верующие, и члены наших семей необращенные, чтобы они делали вывод, что если на землю грядет вот это страшное горе, как оно названо здесь в Библии, то, оказывается, надо сейчас принимать меры и использовать отпущенный шанс для того, чтобы быть спасенным. Вот это наша с вами задача. Пожалуйста, еще вопрос.
Алло.
Да-да.
Можно говорить?
Да-да-да.
Приветствуем, брат Тезка Петр Андреевич.
Приветствуем.
Вы только что сказали, что в каждом творении есть частица
Божия.
Божья. Я что-то не знаю, может быть, еще мне не приходилось слышать доводы по этому вопросу. Но однако же, значит, я пока с этим не согласен.
Хорошо.
А почему? Потому что, значит, Бог творец, а мы творение.
Да.
Допустим, представьте себе, что вы хороший мастер-столяр. Вы сделали замечательный буфет. Но это не значит, что вы частицу себя туда вложили. Вы вложили частицу своей способности, своих знаний, своего, значит, так сказать, всего-всего, но кроме своего интеллекта. И вашей там, как живой частицы, там ничего нет в этом, в этом буфете.
Я вас понял. Понял.
Итак, я думаю, значит, минуточку еще. Итак, я думаю, что если в каждом, если в числе спасенных кто будет, это замечательно, что в нем есть, значит, есть частица зрения. Но неужели Бог пошлет, не пошлет, вернее, а вернет непослушных, неподчинившихся, нераскаянных грешников на вечное мучение, которые им будут иметь частицу божества. Я с этим не согласен.
Хорошо.
Послушаю вас.
Ага, я сейчас попробую вам, значит, объяснить. Ну, допустим, как вы говорите, я делаю табуретку. Я бы взял его немножко посложнее. Допустим, я скульптор и какую-то глыбу мраморную взял, и вот у меня в моем уже воображении, в моем уже есть такой, знаете, план из этой глыбы сделать какой-то, знаете, шедевр искусства, который сотнями лет будет волновать людей. И я этот замысел осуществляю. Там есть частица моего интеллекта, там есть частица моего плана, моего разума, понимаете, да? Поэтому только я мог вложить вот это вот. Поэтому их называют гениальными людьми, их называют, посмотрите, особыми людьми, гениями называют, которые могут вот эти изваяния преподносить миру. Поэтому их мысль, их душа, то есть я имею в виду, ниже. Ну, а теперь в отношении того, что мы имеем от Бога. Почему мы говорим, что в каждом из них, из нас есть частица его самого. Когда вы вспомните, как Бог творил, значит, человека, написано, что он сотворил его из праха земного, а потом написано, вдунул в него дыхание жизни. Если вы будете читать, значит, книгу Иова, там вы увидите, что дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Вот жизнь идет от жизни. Источником жизни является Бог, жизнедавцем является Бог, а получаем мы от Него эту жизнь, поэтому в нас есть Его частица. И другое дело, что вы сказали, что неужели Он вот частицу свою будет там определять? Нет. Он через свою жизнь дал нам самостоятельное существо, вечное. И вот это вечное, сеющее в плоть свою, от плоти пожинает тление. А вот это сеющее в дух свой, это уже имеется в виду духовная часть, это уже пожинает жизнь вечную. Я смотрю, настойчиво просится еще звонок. Пожалуйста.
Говорите, мы вас слушаем.
Ага. Я хотела вопрос задать, может, не по теме, но он меня всегда волнует.
Пожалуйста.
Написано так. Церкви дано право разрешать дела на земле, да, церкви. И так, там написано, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Вот так приходится в жизни встречаться с такими вещами. Голосование идет в церкви. Кто за то, кто за то. И те люди, которые вообще не знают лево от права, они голосуют лишь бы как. И это считается, ну, церковь решила. Угу. Вот один момент мне пришлось встретить, что брат говорит, старший, несколько человек было против одного там дела, а все остальные, все за голосование. Ну, брат говорит, внимай стаду и себе, и стаду. И мы не можем решать дела за 4, или там за 5, или за 15 человек. А если 400 за, то как вот это всегда на меня волнует вопрос этот.
Ясно, сестричка. Очень я разделяю вот ваше беспокойство, потому что, знаете, я тоже, ну, я так скажу, не систематически, но иногда я не согласен. Тем, допустим. Хотя есть написано, церковь есть слово подтверждение истины. Вы иногда заметили, бывает так, допустим, что принимают там испытания, чтобы преподать крещение какому-то кандидату, значит, члены церкви. И вы знаете, что он отлично отвечает, безошибочно отвечает. А церковь вот в лице вот этих, как вы говорите, может быть, не осведомленных, а вот не согласна почему-то и не принимает его. Тогда что получается? Тогда, значит, он не проходит. А бывает, еле отвечает, его вытягивают, ему помогают, а он проходит. Вот здесь вот говорится, что голос церкви иногда очень преобладает. Но есть и такие явления, когда церковь очень ошибается. Я знаю такое явление под Краснодоном. Там, знаете, какое случилось, когда уверовал один карманщик. И вы знаете, как он ревностный был, как он полюбил Господа, как он трудился для него. И вот когда он приходил к братьям, дайте мне что-нибудь, я хочу служить, братьям хочу, сестрам, ему сказали, иди там, старая сестрица, диаконисса, вот ты побели ей комнатку, она, значит, довушка. И он пошел и сделал все там, когда пришел, ремонтировал, картина там была, за картиной кошелек был. Она сняла картину, кошелек там куда-то положила, он побелил, пощекотворил к вечеру, помолились, покушали, и он ушел. Картину ей повесил, а она кинулась за картину, кошелька нет. Оказывается, она пришла к братьям и начала говорить, что вот так и так, вы хорошего брата прислали, он мне все сделал, он меня обокрал, он мне деньги взял. И тогда его вызвали, он призывал имя Господа в свидетели, что он это не делал, что он не брал. Ну, представьте себе, она, во-первых, диаконисса, и у нее большой стаж духовный, ей поверили, его взяли на замечание. И он этого позора не вынес и умер от стыда, что на него был такой. А она через месяц нашла кошелек. Она по инерции, знаете, мышления думала, так он и лежит там. Она его же переложила, а назад забыть положила. Вы много раз, знаете, выйдешь в комнату зачем-то взять и забыл, зачем зашел. Ворачиваешься, потом вспоминаешь. Так вот точно. И вот решение этой церкви, взять его на замечание. Посмотрите, я не считаю, что они связали или развязали. Вот поэтому я что в этом отношении говорю? На эту тему мы, наверное, особо поговорим, но нужно здесь очень пространное объяснение и много примеров, тогда будет понятно. Поэтому мы заканчивать должны, еще звонок у нас есть, пожалуйста. И потом я обещаю вам обязательно на этот вопрос ответить пространно и понятно.
Травин Ильич.
Да.
У меня такое, значит, будет. Бог есть любовь.
Да.
И... А любовь что такое? Она никогда не перестает, долго терпит, все покрывает.
Да.
Вот. А вот вы частенько употребляете, придет конец Божьему долготерпению.
Да. Да.
Вот. Божьему долготерпению никогда конец не придет. Потому что он не то, что терпит вот-вот.
А что такое долготерпение?
Лопнет терпение. У него терпение никогда не лопнет. А у него все в определенное время.
Да.
И ваше дело знать времена и сроки.
Все вот. Понятно, брат, понятно.
Когда придет это время, тогда оно и будет. А как это... Вы знаете... Если употреблять, внимание, если употреблять такое выражение, Бог долготерпит, вернее, придет конец долготерпению, тогда Бог не есть любовь. Вы, пожалуйста, вопрос.
Ага. Очень вопрос хорошо изложен, но я вам хочу сказать. Бог много милостив и долго терпелив. Это мое определение или это определение Духа Святого? Потому что все писания...
Духа Святого, да.
Это долго терпелив, то есть долго терпит. И смотрите, есть у Петра апостола написано, не медлит Господь пришествием своим, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли покаяние. Поэтому долготерпение. А то, что вы сказали в отношении того, что тогда он не есть Бог любовь, мы уже с вами на это сказали, что здесь, видите, совсем надо понимать так. Например, в книге «Плач Иеремии» сказано, что он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих.
И зачем же сетует человек? Каждый сетует на свои грехи. И вот Бог любит человека, мы уже говорили, в любом его состоянии. И вот на людей не держит зла. А что же происходит? А происходит то, что мы вот вперед с вами говорили, что, значит, что это принцип, понимаете? То есть Божья установка, Божий закон, что вот это делать можно, а это нельзя. Если ты это сделал, то вот это же нечестие тебя накажет. То есть в нем возмездие, в нем наказание, но не в Боге. Вы понимаете эту мысль?
Да, каждый себя со своими грехами себя.
Да-да-да. Вот этот грех он наказывает, поэтому Бог и остается Богом любви. А уже те его принципы, предписания и законы, они уже вот производят. Поэтому мы уже с вами говорили, что эти вот качества не свойственны характеру Бога. Вот это негодует там, это все, посмотрите, Бог есть любовь. А вот здесь уже сказано, что он не держит зла. Вот выражение гнев, ярости отражает не сущность Бога, а моральный принцип, отражает закон, отражает порядок, который он установил в этом мире. Вот и не Бог совершает суд, а человек подвергает себя судам. Зло создает себе такое состояние и такое развитие, что человек, значит, навлекает на себя и беду, и наказание, и возмездие, вот нарушая установленные законы, в которых заложены средства возмездия. Это понятно?
Это понятно, но у меня вопрос был основной. Понимаете, что придет конец Божьему долготерпению. Так вроде нигде не написано.
Ну, дорогой брат, ну вы слово долготерпение поняли так, как и я понял. Это не беспредельное терпение, это долго терпеть, а не беспредельно терпеть. Вы понимаете, да?
Вот в определенное время у него ж назначен когда-то это время.
Так назначено, когда созревает вот эта мера беззакония, я уже сказал. Тогда меч возмездия по принципам закона Божия опускается и происходит наказание. Вот вы наберите паклю горючего там, посмотрите. И вот сколько она набрала, столько она должна и выгореть, представляете? Так это зло. Оно обязательно само в себе имеет возмездие, понимаете? Поэтому не надо Бога здесь вот. А что его терпение? Вы представьте себе, если бы он все время терпел, то мир бы пришел бы до деградации, мир бы вообще полностью разложился. Поэтому потоп он навел, потому что долготерпению Божьему пришел конец, и он сказал, недолго духу моему быть пренебрегаемым. Вот это пришел предел его терпения. Точно так.